День добрый, дорогие друзья. Продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с 69-м листом, и Гемара расскажет нам, какой вопрос задал Рав своему учителю Ребе, послал ему вопрос, который связан, на самом деле, с нашим обсуждением на предыдущей странице, а именно, взыскиваются ли недуния, то есть недуния – это приданное, взыскивается ли это и с проданного братьями имущества или нет. Так вот, задает Гемара вопрос, 69а, первая строчка. «Тала лей рав ле Ребе бейни хити». «Подвесил Рав в письме Ребе бейни хити» между строчками вопрос. То есть он ему послал письмо приветственное и в письме задал вопрос. «Ахим шишибду мау». Братья, которые поработили, что имеется в виду поработили, сейчас Гемара объяснит, платят ли они недуния из этого имущества, то есть это приданное из этого имущества. «Авиятив рабихия камей». Рабихия сидел перед Ребе и зачитали письмо Рава. То есть, напомним, что Рав был племянником Рабихии. Мы несколько раз уже об этом говорили. Так вот, Рав уехал в Вавилон, и Рабихия и Ребе жили здесь, в Израиле. Так вот, он ему зачитывает письмо, вот твой племянник прислал письмо, и вот в нем такой логический вопрос. Рабихия реагирует так. «Я ты в Рабихия камы», сидел перед ним. «Омарле», искал ему, «мохру о мишкину». Что имеется в виду? Что братья сделали с этим имуществом? Они его продали или только мишкину? Что значит мишкину дали в залог? Что значит дали в залог? Они одолжили некую сумму денег. Или, например, отец был должен некую сумму денег. Они отдали какое-то недвижимое имущество, какую-то землю. И этот кредитор пользуется этой землей и урожай каждого года выплачивает часть долга. Это называется машканта де сура. Машканта суры. Это, так говорит Гемара в трактате Баба Мицва. Так вот, что братья сделали? Они продали. И мы говорим, что они продали землю, и уже даже проданную землю мы забираем для того, чтобы забрать приданное, говорит Рабихия. Или мы вот этот вот дил, который сделали братья, они так возвращают долги отца или свои собственные долги. Мы взыскиваем эту землю и отдаем ее сестре в качестве приданного. А братья будут решать свои проблемы с кредиторами своими или отцовскими уже из других земель. То есть, о чем ты спрашиваешь? Ты как бы, о чем спросил мой племянник вас, Ребе? Омар лей майнав камина. Ребе спрашивает, а какая разница? Бен мохру, продали ли братья, бен шемишкину, или только заложили эту землю. Мой цим ли парноса, мы взыскиваем на приданное, вен мо цим ли мизойнес, но не взыскиваем на пропитание дочек. То есть на приданное взыскиваем, на пропитание не взыскиваем. Точка. Все, выяснили, поняли. То есть Ребе говорит, на пропитание нет, на приданное к свадьбе да. Теперь тут я прочитал свору, ну, обоснование, почему это так. Пропитание – вещь бесконечная. Если, ну, как бы, жизнь бесконечная, неограничимая, достаточно сложно вводимая в рамки. И поэтому, если будет такое правило, то люди не будут перестанут покупать землю. Поэтому мудрецы не постановили, что из проданного или из заложенного можно брать на еду вдове или сироту. Девочкам. А валь, приданная вещь конкретная, 1/10. И эта конкретная вещь, она как бы должна быть дана этим дочкам. Поэтому можно оставить либо у себя, либо у братьев то количество земли, непродаваемое, непроданное, чтобы сестер обеспечить. Поэтому, если продали и ничего не оставили, так это их фол, этих братьев. И поэтому они должны решать эту проблему, теперь как бы работать заново со своими покупателями и все такое. А вот пропитание – вещь такая, которую невозможно ограничить, поэтому Если братья продали, то они, мы не будем взыскивать у покупателя. Это такое постановление, называется тикуна олам, исправление мира. Чтобы люди не боялись торговать землей. Такое объяснение. Вот. Говорит Гемара так. Вы рав. А рав, когда посылал этот вопрос, и мохру, и кемибайли, если у него был вопрос про проданную землю, никто в лей мохру, пусть бы написал в письме, продали братья землю. Ой, Мишкин, если же братья заложили землю, кемибайли, это был его вопрос, никто в лей, написал бы Мишкину, братья заложили землю. Почему он не мог сформулировать однозначно свой вопрос? Мы прекрасно понимаем, что у рава не было проблем с пониманием формулировки. Значит, раз он сформулировал так, это значит, что он имел что-то в виду, он что-то подразумевал. И действительно это так. Говорит Гемара, рав тарваю камибайлю. У него было два вопроса. У него действительно было два вопроса. Весовар, и он считал так. И касим на лей мохру. Если я напишу своему учителю Рэби, что братья продали ганиха, это хорошо. Будет. И шолох лей, если он мне ответит демуйци, что мы взыскиваем даже из проданного. Тем более я тогда пойму, что если они только заложили эту землю, осталось в их владении. И шолох ли эйн муйцин, но если он мне, Рэби, ответит, что с проданного мы не взыскиваем, а Кати, у меня останется вопрос Мишкину Камибайле, у меня останется вопрос, если братья только заложат землю, они продадут, взыщем мы или не взыщем из этого. Поэтому я останусь с вопросом. И касим на лемишку. Но если я задам вопрос, братья только заложили землю. И шолох ли дейн муцим. Если он мне ответит, мы не взыскиваем кольчкин мохру. Тогда точно, если продали, тоже не взыскивают. И шолох ли муцим. Если он мне ответит, что да, муцим, да, взыскивают. А кати мохру, у меня останется вопрос, проданное. Комибайли, останется у меня вопрос, взыскиваем или нет. Эхто влейши абду. Я напишу ему, братья поработили вот это имущество. Димаш Махахи, Умаш Махахи. У этого будет такой подтекст и такой подтекст. И он мне ответит, соответственно, так сказать, как бы он мне в ответе уже даст вариант. То есть говорит Гемара, рав, он не то что перепутал, он не то что не знал, как написать. Он специально сформулировал двояко для того, чтобы Рэби разложил ему это по полочкам. Это то, что Гемара говорит. И что у нас получается? Что позиция Рэби, что мы даже проданное, даже заложенное имущество берем на приданное, не берем на пропитание дочек и вдов. Теперь Гемара приведет сейчас мнение альтернативное Рэби, спорящее с Рэби, и обсудит, возможно оно или невозможно, давайте посмотрим. Говорит Гемара так, Раби Йоханан, Омар, он сказал, эхадзе вэхадзе энмуци, ни то, ни другое мы не взыскиваем из проданного, из заложенного, на пропитание и на приданное мы не взыскиваем у проданного и переданного братьями куда-то дальше имущество. И Байлу задает Гемара вопрос. Ле Раби Йоханан, ло Ишмиэлей, по мнению Раби Йоханана, ло Ишмиэлей, он не слышал то, что Рэби сказал, потому что Раби Йоханан был позже Рэби, то тоже был учеником Рэби, но он не слышал годы Рэби, то, что сказал Рэби. Вы ишмели, но если бы услышал Хавамикабели, он бы принял бы то, что говорил учитель. Ой, Дильма, или, возможно, Раби Йоханан шмели, он, да, слышал то, что Рэби говорил, в Хавамикабели не принял, не считал, что Рэби, не поспорил здесь со своим учителем. Гемара попытается нам сейчас доказать этот момент. Тошмо. Приди послушай, Деитмар, обсуждали Бет-Мидраше, Раби Йоханан, Миши Мейс, человек, который умер, Вейнех Штейбанот, оставил двух дочек, Убен и одного сына, Векодму Аришойна, и опередила старшая, первая, Венотло и Сурныхосим, и взяла одну десятую часть имущества за приданное. Влой спикаш не ликбойс, не успела вторая взыскать своего предания, Атчи Мейса Бен, теперь умер сын, то есть брат их. Теперь, что она должна? По идее, эти две девочки, они являются полноправными наследницами всего имущества отца. Брат как бы умер, к сожалению. Ну и отец, к сожалению, но имеется в виду, то есть до этого они втроем наследовали. То есть старшая сестра взяла себе десятую часть, младшая не успела, Теперь они должны унаследовать все оставшееся имущество вместе. Аз говорит Раби Йоханан, омар Раби Йоханан, шния витро, вторая, она уступает свою одну десятую. Не факт, по идее. По идее, она должна была получить одну десятую свою, но приданное. А потом остаток они должны были поделить напополам. То есть каждая получает по одной десятой. Потом остаток они делят пополам. А говорит Гемара здесь, говорит Раби Йоханан, не так. Первая получила одну десятую, а девять десятых они поделят напополам. Так получается, у той будет 4,5 десятых, да, 45 сотых, да, и плюс 1 десятая, то есть у них будет 55 десятых, так, ну, в смысле, 5 and 5, да, 55% будет у старшей сестры, а у младшей будет только 45%. Так получается, это нелогично. Но Раби Йоханан говорит, что это именно так и работает. Что старшая сестра получает 55%, а младшая 45%. Омар Раби Ханина, сказал Раби Ханина, гдула мизу омра. Даже больше этого мы говорим в позиции Реби. Моциим ли парноса мы взыскиваем на приданное у проданного. Но вейн муцим ли мизойнес, но мы не взыскиваем на пропитание. То есть на приданное мы должны взыскать даже у покупателей. А тут веа тамрис, а ты, Раби Йоханан, говоришь, шния витра, что вторая уступает. Понятное дело, что она должна взять это у наследницы. Ну, в наследии она должна это взять. Это еще вообще не перешло ни в какое другое юридическое право. Вы имеете, а если есть, как ты говоришь, нейма лейман омро. То есть, если, говорит Гемара, что когда Раби Ханин задавал этот вопрос Раби Йоханану, если бы Раби Йоханан не слышал, что это Рэби сказал, он должен сказать, а кто вообще это говорит? То есть, Раби Ханин так прям напирает, мы же взыскиваем. Мы же взыскиваем даже у покупателей. Если бы Раби Йоханан не слышал этого высказывания, он бы спросил, а верздок, а кто сказал-то? А он даже не спросил, значит, он слышал и поспорил. Так Гемара хочет сказать. Раз он в этом диалоге не спросил Раби Йоханана, у Раби Ханина, а кто, собственно, откуда, какой источник твоего этого высказывания, значит, он его прекрасно знал, но все равно с ним поспорил. Так Гемара хочет сказать на этом этапе. Говорит, вы Дильма, а возможно, не так. В Дильма Леулам Лойшмелей, может быть, он все-таки никогда не слышал. В Кишмелей Кибер, но когда услышал, он принял, согласился. Но Шани Осен в этой ситуации, которую ты приводишь, Дика Ревах Бейса, у нее уже есть у этой второй Ревах Бейса, ей так достаточно. У нее есть, для ее содержания есть Ревах Бейса, прибыль дома. Имеется в виду, ей так достаточно. Что ей сейчас взыскивать? Еще 10%, да, от оставшегося, от 90%. То есть 9% еще получить, а потом поделить. У нее и так есть 45%, и она нормально, с этим себя живет. Поэтому Раби Йоханан на самом деле согласен с Рэби. Раби Йоханан согласен с Рэби. А просто в этой ситуации он считает, что нет постановления мудрецов о 10% дать дочке в приданное. Почему? Потому что дочка здесь получает и так 45%. Ну, что, собственно говоря, ей еще постановлять. Омер ле Равьеймер ле Раваша. Сказал Равьеймер Раваша. Элу мята, если так. Ашкаха меция беальм. Ну, вот такая вот девушка, она найдет какую-то большую находку. Да и коревах бейса, ей будет этой находки достаточно. Это наклад. Ох и нами, долой авины лайсурны хосим, что ей тоже не дадим одну десятую имущества отца в приданное. Что это за логика такая? Поскольку у нее есть уже, так пусть у нее это есть. Он говорит, так у нее есть, она заработала, она нажила. Ей полагается это одна десятая или не полагается? Вот вопрос. Отвечает Гемара. Омерлей. А ну, ревах бейса михай нихсикамин. Я говорю, что у нее есть прибыль дома из этого имущества. То есть идея этого постановления не просто дать ей одну десятую, а дать ей какую-то долю из имущества, какую-то логичную долю из имущества, которая, в принципе, по Торе девочка ничего не наследует. Но здесь мы говорим, нет, мы даем ей некое приданное из этого имущества, даем ей какую-то долю. Нет смысла эту долю, так сказать, как бы вот давать ей в любом случае. Если она получила прибыль откуда-то из другого места, она там заработала, нашла, из имущества отца ей ничего не дано. Вот тогда все равно есть постановление. Здесь же из имущества отца у нее есть логичная, понятная, большая, смысловая, сущностная доля. Поэтому здесь мудрецы не постановили. Поэтому, возможно, что Раби Йоханан именно в этом случае считает, что младшая уступает. Точка. Поэтому мы остаемся пока с недопониманием в позиции Раби Йоханан. Говорит Рош. Раз мы не знаем позицию Раби Йоханана, что он на самом деле считает, и не знаем, принял или не принял позицию Раби, мы идем за позицией Раби. И Аллаха, говорит Рош, будет, что мы взыскиваем на приданное, не взыскиваем на пропитание и даже из проданного имущества брать. Точка. Омар Эмеймер, говорит Гемара вот здесь вот, да? Омар Эмеймер, сказал Эмеймер, бат йорешет гавы, что дочь, она является наследницей. Что Эмеймер хочет сказать? Что у этого статуса приданного есть статус наследства. Сейчас Гемара объяснит, в чем разница между статус наследства и статус долг. Но Эмеймер хочет сказать, что то, что дочка получает приданное, имеет статус наследства. Омерлей, говорит Гемара, сказал ей Раваш или Эмеймер. Раваш сказал Эмеймеру так. И любой или слука безузи. Если братья хотят ее убрать наличными, зузи, динарами, заплатить ей наличными. Охинами делой бомоц или слуки. Теперь они не могут ее убрать. Что ты хочешь сказать? Что у этого есть статус наследства. Раз у этого есть статус наследства, значит, сестра, мудрецы постановили, что она должна получить 1/10 в имуществе, в наследстве, в землях, в недвижимости, во всем. То есть получается, что если братья говорят, слушай, сестрица, давай мы сейчас тебе наличными, так сказать, как бы заплатим, да, все, что тебе полагается, а землю мы между собой поделим. Не могут они так сделать? То есть ты хочешь сказать, что у этого есть статус наследства, значит, что братья, наследник, он не имеет, ты не можешь его, так сказать, ему заплатить. Сказать, слышишь, мы тебе заплатим, ты там, иди, живи там. Нет, наследство, каждый должен получить свою долю. Так, по Торе. Окей, мудрецы постановили, что дочка тоже наследует, ты хочешь сказать? Так, значит, они, получается, постановили, что братья не могут ее наличными, что называется, как бы уговорить, да, оставить или, ну, оплатить. Омарлей, отвечает мой мемер, и не могут. Говорит Гемара, говорит Раваши, и бой или слуга бехада ара. Одной землей они хотят ее лисалек, то есть убрать как бы ее права. Охинами доли эмоций мисалекля, то что тоже не может убрать ее. Омарлей, отвечает мой мемер, и тоже не могут. То есть, опять же, да, наследник, он имеет право. Что такое наследство? Наследство это все братья опускаются, или, скажем так, встают вместо отца на всем имуществе. И получается, что каждому, как бы вот этой группе, которая называется «все братья», полагается все имущество отца. То есть мудрецы пришли, говорит Эмеймер, и вставили дочку внутрь этой группы. Значит, получается, что ей в каждом поле полагается доля. Поэтому братья не могут ей сказать, слушай, возьми вот это поле и будь свободна. Нет, она имеет право им сказать, слушайте, ребята, я хочу 10-ю часть в каждом поле. То есть это очень, это просто как гром среди ясного неба, говорит Раваши. Если ты считаешь, что постановление мудрецов о 1/10 есть приданное, это имеет статус наследства. Это просто вообще, это юридическая норма, которая как бы взрывает нам мозг, что называется. Так говорит Раваши, в принципе. Раваши говорит, не так, это все не так. Не так. Омар Раваши, Раваши Омар. Так говорит, бат. Дочка, она балат хов габой. Она является как должник, баратхов, то есть братья, сейчас посмотрим, братья или отец, должны ей эту одну десятую приданого. И тогда они могут ей заплатить деньгами долг, они могут ей дать одну землю. У нее нет права наследования на каждую точку земли. Она не одна из группы новой. То есть мудрецы не постановили как бы новый закон, который не как закон Торы. Закон Торы говорит, что братья наследуют отца. Точка. Приходит Мерим и говорит, ну, сестру включили в эту группу. Говорит Раваш, ничего подобного. Они постановили, что есть обязанность имущественная дать приданное дочке. Но это не значит, что они постановили ее стать частью группы наследников. Она не стала новой наследницей. Говорит Гемара, «Вааф и Меймер, и также и Меймер, Ходербе». Он отказался от своей позиции. «Дома Рав Миньюми, говорил Рав Миньюми так, Брейд Рав Нихуми, говорил Рав Миньюми, сын Рав Нихуми. А вы камин и камин да и Меймер». Я как-то сидел перед Меймером в суде. «Васои хай итаса», и пришла некая женщина, лекамы перед ним, дабы кобои и сурны хосим, которая хотела взять десятую часть имущества, то есть получить свое преданное. Выхазисели дайты, и я увидел его разумение имеймера. Значит, братья сказали, да и бои или слуги безузи, если бы были бы у нас деньги, а в мисалекло, он бы ее убрал. Дешома ми ахи, дехавей комрило, он слышал у братьев, что так они ей сказали. То есть я увидел его разумение, его мнение, то есть имеется в виду, да, что если бы братья хотели бы дать денег, они могли бы это сделать. Как я это слышал? Он говорит, вот как. Дышами меахай, он слышал у братьев этой женщины, дехавей камри, что они говорили так, ла, ей, или авей ланзузи, если бы у нас были бы наличные сейчас, салик на безузи, мы бы тебя отодвинули или убрали деньгами. Виштик, и он промолчал, имя. Вулой омарлю, вулой миди. И он им ничего не возразил. Если бы он остался на своей позиции, что она новая наследница, он бы мог им сказать, ребят, спокойно. Вы не можете сейчас ее наличными дать, вы должны с ней все поделить. Они говорят, жалко, вот у нас наличности нет. Мы бы сейчас тебе заплатили, и вопрос бы решили. И Мемер молчит. Он должен был им, по идее, сказать, вы не могли бы никогда наличностью здесь решить вопрос. Точка. Говорит Гемара, вегашта дамрис балатхов гавой. Теперь, если ты говоришь, что дочка, она балатхов, то есть она, ей обязана заплатить. Деабу деахи. Она чья? Кто ей должен? Отец или братья? Говорит Гемара, лимайна в камина. Какое это имеет значение? Говорит, очень простое. Лимигба либейнойнес. Шело бешво, вазибурис бешво. Переведем и сейчас объясним, что имеется в виду. Перевод такой. Взыскать среднего уровня землю и без клятвы. Или взыскать худшего уровня землю и с клятвы. Что имеется в виду? Имеется в виду так, что у нас есть правило, что если человек взыскивает у своего должника, тогда есть правило, он берет у него среднего уровня землю, и он не должен клясться, потому что этот человек должен ему деньги. Но если он взыскивает у наследников своего должника, тогда он получает только худшую землю и обязан обязательно поклясться, что его должник ему уже не заплатил. Так вот, если дочка, она как бы кредитор условно, ну, ей должен отец, тогда братья дают ей худшую землю, и она обязана им поклясться, что отец не оставил ей где-нибудь шкатулочку с наличными. А если братья ей должны, то тогда она берет среднюю землю, и она братьям ни о чем не клянется. Вот принципиальная разница. А с говорит Гемара, май, какой закон? Говорит Гемара, тошмо, приди послушай. Деравина агвы или барты драваши. Была история в суде у Равины, что он взыскал для дочки Рава Аши. Раваши умер, да? И дочке нужно было взыскать приданное. И Раваши, и Равина взыскал у Мар Брейда Раваши, у Мара сына Раваши, Бейнойнис, Вешело Бешво, он взыскал среднюю землю без клятвы, не заставил ее клясться. Но был племянник, которого звали Вальмибрей де Сама, у сына Самы, другого сына Брава Аши, взыскал он Зебурис и Бешво. То есть, там есть тут спор между Раши и Ритво. Значит, получилось так, что как была дочка Рава Аши, был сын Рава Аши и был внук Рава Аши, сын другого сына. То есть был Мар, сын Раваша, а есть был Сама, сын Раваша. Сама уже был мертвый на момент вот этого вот всего взыскания, когда дочь Раваши брала свое приданое. Теперь вопрос, когда он умер, этот Сама. Раши говорит, что он умер еще до смерти Раваши. Ритво спорит и говорит, что в таком случае внук был бы прямым наследником, и тогда он бы... не нужно было бы получать от него худшую землю из клятвы. Значит, речь идет о том, что после смерти Рава Аши унаследовал его Сама, но умер до того, как сестра пришла и успела взыскать одну десятую. Тогда сын Самы, он был уже не прямым наследником, а вторичным. И поэтому... он оплачивал долю своей тети уже клятвой и из худшей земли. Вот как объясняет Ритво. Так, это то, что мы здесь видим. И что мы получается? Да, что братья, они ей должны, потому что от братьев Равина взыскал как? Без клятвы и среднюю землю. Значит, братья – должники сестры. Это то, что здесь написано. Это то, что говорит Мара. То есть, братья – должники сестры. Братья должны дать сестре из имущества отца одну десятую на приданное. Если отец умер, не дав приданное. Это то, что мы здесь видим. Без сет. Дальше говорит Гемара. Шолох ле рав Нехеме, брейд рав Йосиф ле раве, бар рав Уне, зута минардое. Послал как-то письмо рав Нехеме, сын рав Йосифа, рабе, сыну рава Уне, маленькому, письмо из Нардое. Киасия гай идеса, когда придет некая женщина, лекамах перед тобой, акбе и сур нахосим афилу минстрабула. Взыщи десятую часть из имущества, даже из инстрабула. Что такое инстрабула? Это подставка под жернова. Это считается землей. То есть можно продать эту подставку под жернова, это считается, что ты заплатил землей. То есть это считается худшая земля такая, да? Омараваш. Говорит Раваши, «Киавинан бей Рав Кахана». Я как-то был в доме, в Ешиве Рав Кахана. «А вы макбинан афилу ми амра де бейси». Взыскивали даже из арендной платы по домам. То есть, схирут батим. Это считается как земля. И это, этим тоже оплачивали вот это вот приданное сестер, оплачивали из аренды домов. То Гемара рассказывает нам еще одно письмо, которое, респонс, который послали, и тут целая история как бы на эту тему. Шорох лей Раванан лей Равуна. Как-то послал Раванан Раву Уни. Уна Хаврин, наш друг Уна. Шалом, здравствуйте. Киасия хае итеса, когда приходит некая женщина, лекамах перед тобой, агва и сур нихси, защи ей десятую часть имущества. Теперь Равуна был недоволен такой фамильярностью, как бы кого-то другом называешь. То есть он считал, что Рав Анан должен к нему обращаться с большим пиететом. То есть на самом деле мы знаем, что мудрецы, они не были педантами или по поводу собственного почета. Но это было уважение к Торе. Как бы у меня есть статус в Торе, и ты должен понимать, как бы, кто здесь в этом статусе руководит в Торе. Больше в Торе. Так вот, когда они получили это письмо от Анана, «Гавеяси в Равшешес Каме». Равшешес сидел перед Равом Муной. Омарли Равун ему сказал так: «Зиль, пойди эймалей и скажи ему, убышамте и мандело йойма, омарлей, и я сделаю отлучение тому, кто не скажет». Скажи ему так: «Анан, анан», скажи ему, «Анан, анан», без обращения на Рав. «Мимикаркою у мимиталтрин», с чего ты будешь взыскивать это недуние, как бы это приданное, из земли или из движимого имущества? И второй вопрос ему задай, говорит: «Уман ятив бей марзиха берейша». А в месте, которое называется бей марзиха, потом Гемара объяснит, как бы это был такой вопрос с подковыркой, да? Тот, кто сидит бей марзиха во главе, ты ответь мне тоже. Он его хотел как бы на этом подловить, что тот не знает, что такое бей марзиха. «Азаль равжешет», пошел равжешет, «лекамый драванан», перед Равананом. «Омрла», и сказал ему. То есть равжешет, он был в тяжелом состоянии, он был учеником Равуны, и он обязан выполнить. Равуна сказал, что не выполнишь, я тебя отлучу. А с другой стороны, ему не нравилось, ну, как бы ему было тяжело и было страшно, ну, сам факт того, что он должен как-то так резко говорить какие-то резкие вещи Раванану. А Зону он пришел и сказал так. Он сказал: «Мар Раба, мой господин», то есть он сейчас разговаривает с Равананом, «Раба, вы большой мой учитель. Вы Равуна, а Равуна он Раба де Раба, он учитель моих учителей». Он как бы, он говорит: «Вы, you are big, and you know, you are the biggest». Равуна, он такой вообще просто, да, он huge такой, да, он такой гигантский. Но этого еще недостаточно, говорит. «Вы шамуси шамит». Он сказал, что он мне сделает отлучение, если я не буду этого говорить. «Манделой омарлей», тот, кто не скажет эту фразу. «Ви лавды шамис», если бы он не сделал мне отлучение, «лой хавы камин», я бы, честно говоря, ничего бы не сказал вообще. И я, говорит, вам сейчас цитирую то, что мне сказали сказать. «Анан, анан, 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 мимикаркой мимиталтен», из земли или из движимого имущества. И второй вопрос он попросил вас задать. «Ман ятив бей марзиха берейша», кто сидит в бей марзиха во главе? Реакцию Раванана на слова Равшешта нам не говорят. Равшешет, он, видимо, сказал: «Окей, свободен». «Азаль Раванан лекамы де Маруква». Пошел Раванан к Мару Укве, который был главой мудрецов, тоже большим даяном. «Омерлей», сказал ему, «Хазимар, смотри, господин, эхи шолах ли Равуна, как мне послал Равуна, а?» «Анан-анан», сказал мне, «анан-анан». Без обращения вообще, да, не друг, не просто, «анан-анан». «Вот, а еще марзиха де шолах ли». «Лойдана майнил». «Что такое за марзиха?» То, что он мне послал вопрос, вообще не знаю, что такое марзиха. На что Рав Маруква ему говорит: «Омерлей, эймали, изи, скажи мне, дорогой». Гуфа деуда, сам как бы факт ситуации. Эйхиавы, как было? Омерлей, он ему сказал: «Ахива, ахива, майса», так и так было дело. Омерлей, он сказал ему: «Гавра дело йода», господин, человек, который не знает, «май нигу марзиха», что такое марзиха? «Шолохлей равуна уна хаврин», посылает к равуна обращение уна, друг наш. То есть ты не знаешь, как бы, ну, элементарную вещь не знаешь, что такое бей марзиха, и ты равуне пишешь уна хаврин? «Май марзиха», слушайте, объясните нам, что такое марзиха-то, в конце концов? Он говорит: «Марзиха – это авель, скорбящий. Диктив вы написано в Ирмияу. Койо марашен, так сказал Господь. Аль того бейт марзеах, не приходи в место, которое называется марзеах». И там из контекста стиха мы понимаем, что это скорбящий. Говорит Гемара, омара вавау, сказал вавау, минайн лавель, чтобы мы собирались. Давай, тогда что у нас получается? С чего мы знаем, что скорбящий сидит во главе? Здесь какой-то стол дома у себя, он сидит во главе стола. Не должен, то есть, как бы, по идее, в синагоге он сидит, меняет место, а вот когда его приходят утешать, он сидит во главе стола. Шенемар, как сказано, «Эвхар даркам вэшов рож», написано в книге Йов, «Выберу я свой путь». Он сидел. «Вэйшев рож», буду сидеть во главе. «Вэйшкон кэмэлэх бэгдуд», и буду находиться как царь во главе армейского, как бы, группы. «Кашэра вэли минахэм», когда будут скорбящих утешать. «Инахэм», будут скорбящих утешать. «Ахэри машма», других. Омар Авнахман, бар Ицхак, енухам ктив. Утешать, в смысле, когда будут утешать енухам в пассив войс, в пассивном залоге. Марзутра, Омар, Марзутра, говорит, из другого источника у нас есть. Весар Марзеах Срухим. В книге Амос написано, и сар Марзеах Срухим, мар Везах, наасе сар ле Срухим. Тот, кто мар, у него горько, вызах, ему, у него состояние, что он как бы, у него, он отдален, да, его сознание, ну, как бы. Мишина в чем марав, да, то заха, умутака, мейлава, у него душа, как бы, она как отлетевшая от него. Ему горько, он будет сидеть сар, как глава лесрухим, вот всех вот этих вот скорбящих. Ну, в смысле, который его пришел, срухим это... Не знаю, как это перевести, но звучит как вонючих, но не это имеется в виду, да. Или разложенных, может быть, это легдулима во имя Нахмо. Вот Раши объясняет, что это для великих, которые приходят его утешать. Слово саруах, оно имеется в виду здесь другой контекст. Я не понимаю, как бы, откуда мы берем это такой. Но это то, что говорит. То есть, как бы он становится сар, как глава. Тот, кому горько, он приходит. Сидит во главе. Окей, говорит Гемара, Омар Рова, сказал Рова, Ильхата, закон же мимикаркой вело мимиталтелин, что взыскивает из земель на приданное, но не из движимого имущества. Бен ли мезойны, как для еды, бен ли ктуба, как для ктубы, бен ли парнаса, также для недони. То есть для всех вещей взыскивают из земель, не из движимого имущества. Говорит Рамбам, что Аллахали Маасе принято, что взыскивается все и из имущества тоже. Из движимого имущества тоже. Тикнугами, постановление мудрецов Гауни. Бехоля ешивот, во всех ешивах. Штия еша гува ктубата, чтобы женщина взыскала ктубу, ахарей мод бала, после смерти мужа. Афмина металтен, также из движимого имущества. Кедерши и ткинули бальхов. Точно так же, как любые кредиторы. Лигвот мина металтен, чтобы взыскивали и из движимого имущества тоже. У пашта таканта зуи. Распространилось это постановление Беров Израиля, в большинстве Израиля. Хен шарт на ктуба. И также все условия ктубы кулям ктуба. Как ктуба. Вейшнам бы металтрим кебекарк. И они взыскиваются из движимого, как из земель. Худ ми ктуба дбанин дыхрин. Кроме ктуба сыновей мальчиков, шеломацину минагайру шата, что мы не находим обычаи ее наследования, пашут распространенным бехоля ешивот, во всех ешивах. Лификах, поэтому они умер, я говорю, ма бедиму та альдин талмуд. Мы оставляем это на статусе закона Талмуда, шен йоршим ктубат иман, что мальчики не наследуют ктубат иман матери, элу минагарка, только из земель. Вот такая аллаха, говорит Рамбам, и аллаха в Гемаре, что все из земель, да, все из земель, и ктуба, и пропитание дочек, и приданное, но аллаха наша, что все из движимого имущества тоже. Так говорит Рамбам. Кроме единственного условия ктубы, это наследие ктубы матери, которое получают мальчики. То здесь поставим точку с запятой и продолжим этот лист 69b смешный. Смешный, когда отец дает третьему лицу деньги для дочери. Об этой мишне на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаеми. Всего хорошего. До свидания.